Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Столичные врачи вылечили еще 1591 пациента с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, число людей, вылечившихся от инфекции, составило 154 839. По данным оперштаба, в столице за сутки скончались еще 34 пациента с ковид, а общее число умерших выросло до 3904. Сотрудники Роспотребнадзора сделали в Москве свыше 4 миллионов тестов на коронавирус, и это абсолютно рекорд среди регионов России. Ну а в целом по стране проведено более 20 400 000 тестов на ковид. Глава Минздрава Михаил Мурашко считает маловероятным то, что вторая волна коронавируса в России будет такого же масштаба, как и первая. Центр избирком России подведет сегодня официальные итоги голосования по поправкам. По последним данным, за изменение основного закона высказались почти 78% граждан страны, а против – чуть более 21%. На заседании подпишут итоговый протокол. Больше всего граждан поддержали поправки в Чечне. За проголосовали 97,92% жителей региона. По голосам против лидирует Ненецкий автономный округ – 54,5%. Но сегодня президент Владимир Путин встретится с членами рабочей группы по поправкам. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Токио продолжит переговоры по мирному договору и решению территориальной проблемы после изменения Конституции России. Так министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги прокомментировал вопрос о реакции властей на принятие поправок, запрещающих отчуждение территории России и установку каменной плиты с текстом соответствующей поправки в Южно-Курильске. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Предметом спора являются 4 курильских острова – Хабама, Шикотанку, Нашир и Итуруп. Украинские силовики обстреляли центральный водовод в Горловке в Донбассе, заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его словам, огонь из минометов был открыт утром. Зафиксировано 8 пробоин водовода, по которым осуществляется снабжение питьевой водой. Также второй день подряд под обстрел ВСУ попадает район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден находиться в укрытии. Facebook обвинили в дискриминации темнокожих сотрудников. Об этом передает РИА Новости. Люди верят, что у темнокожих есть равные права для... Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Эпидемия коронавируса, ну, если не перевернула мир, то обострила накопленную кризисную массу в самых разных сферах жизни человеческой. Ну, конечно, в экономике и, конечно же, в политике. Разумеется, такая важная отрасль, как мировая энергетика, не осталась в стороне, это понятно. Дело даже не только в том, что эта напасть совпала с таким драматическим падением цен на нефть. В целом, вот за очень краткий, да, такой исторический период мир, что называется, подошел к черте, за которой обозначились конкретные очень вызовы, проблемы. И наш сегодняшний гость, Шафраник Юрий Константинович, председатель Совета Союза нефти и газопромышленников, он уже не первый раз. Спасибо большое, что выбрали время и пришли к нам. Ну, я вот сразу, как говорится, быка за рога. С одной стороны, снижение доходов населения. Особенно, конечно, настораживает средний класс, который потребитель энергии, да и всего прочего тоже. Наиболее такой стабильный класс потребления вообще. Но с другой стороны, экономический спад. И создается впечатление, что на нас надвигается идеальный шторм в области энергетики. Потребление падает, население, с одной стороны, а с другой – экономическая рецессия. Вот как вы оцениваете эти угрозы? Или это все, так скажем, временно и недолгосрочно?
Как там? Три источника, три составных части, да? Но все-таки тогда мы уже беседовали на эту тему, но я все-таки вернусь к источникам. Только что вышла книга у меня, сборник, это месяца два назад. И она называется «Революционная трансформация». Все-таки энергетика уже около 8-10 лет находится в очень серьезной трансформации. Это вот шок, но это шок. Один из шоков. А так-то трансформация очень глубинная, серьезная, во многом уже видная. Ну, скажем, в 10-м многие не видели, в 12-м специалисты узкие только отмечали. А в 14-15-м, я думаю, что многие уже это осознавали и видели. Трансформация с тем, что на фоне роста экономики азиатской, в первую очередь китайской, но не только. Во-вторых, мир перевернулся в части потребителя. Потребитель был всегда колоссальный. Америка, она и осталась таким. Но в это время вырос Китай практически на этом уровне, но чуть ниже. Объем. Представьте, сколько он стал проглатывать. Там со 100 миллионов, да, там, за 700 миллионов тонн нефти в год. Это же колоссальная сумма. Вот это вот все и высокая цена на нефть, энергоносители вообще, ну, от нефти и газ. Они подтолкнули технологии, все прочее. И если Международное энергетическое агентство, наш партнер, наш, это я к институту отношу, энергетической стратегии российской, много раз предсказывал, что будет вот пик и будет коллапс из-за ресурсов, это вот с нулевого до десятого, несколько раз официально, то сейчас все поняли, что ресурсов много. И вопрос не в ресурсах. Если есть достаточная цена и инвестиции, и технологии, и экономические условия, так как для исландцев создали в Америке, то все будет. И если взять уже последнее явление, это в декабре-январе уже было видно, что в цене на нефть есть дельта спекулятивная, как мы говорим. То есть она есть, она раскручена. Нефть покупают, и все выше-выше. А потребление фактическое, мы считаем, уже отстает. Так что вот где-то к марту тем, кто специально этим занимается, уже было видно. Беда наша, что с теми, кто, тех, кто специально занимается, не так много.
И к ним не часто прислушиваются, к сожалению.
И как бы общественное мнение, журналистское, там разных, так, в том числе популистских вещей, да, захватывает, и голос вопиющего в пустыне не всегда слышен. Но это факт,
это правда,
остается фактом.
Это правда.
Ну да. Особенно сейчас, вверх этой информационности, когда, как говорят, выдели то, что ты считаешь здравым, и оно тебе ложится, или там пробежался по строчкам, а, ну, вроде все так, и побежал дальше, да?
Ну, тут этот кризис только подтолкнул.
К марту мы подошли с этим. И почему не состоялась тогда сделка начала марта ОПЕК+, когда ОПЕК говорит, давайте на миллион снизим, а мы говорим, так что миллион? Мы — это Россия. Ну, в лице там, министра. Ну, что миллион? Уже чувствуем, что не то. Давайте поработаем типа месяц, и наша была позиция, и давайте глубинней посмотрим, в чем дело-то. Но это был такой триггер, что, знаешь, ведь это не значит, что соглашение что? Оно все оговаривает. Нет, соглашение – это психологическая и политическая вещь. Ну, и это то, что соглашение как бы не продлили и не состоялось, послужило триггером. Но и на фоне еще коронавируса все вместе. То есть так или иначе избыток предложений нефти, он уже был не за один день. А тут плюс еще коронавирусная эпопея, связанная сразу, что транспорт, но как только транспорт сел, потребление сразу садится еще. Ну, вот конечно. Это двойное, то, что вы сказали, имеет место быть, только уже не риторически, а по факту. Спад в потреблении, перенасыщенность уже рынка по факту к этому спаду.
Моменту, да.
Да. И ресурсов много, производство прет во всех точках, во всех компаниях практически. И вот эти три фактора, вот они, март-апрель сыграли. И произошел шок, натуральный шок такой.
Вопрос, который слушатели нам задают, он связан с этим. Я так понимаю, что это очень вопрос непростой, от многих факторов зависящий, но очень беспокоящий и очень простой. Вот как долго будет проходить вот период восстановления нефтегазовой отрасли?
Я вот солидарен.
И от чего это будет зависеть?
Сегодня я прочитал в интернете высказывание Новака, ну, по крайней мере, я так прочитал, может, он вчера, позавчера высказывался. Я разделяю эту точку зрения и даже об этом говорил в марте в интервью, что шок-то шоком, $40 к концу года будет.
Да, или вы предсказали.
Раз, это, да, или по году даже. Да. А в том году можно считать по году 50. Ну, мне пока представляется, что это предсказание вот именно в шок, когда все там говорили 10-20 долларах, он получается. Восстановление, я солидарен с министром, получается, что оно совпадает, например, что я говорю, это минимум год, а то и полтора восстановления. Баланса спроса-предложения. Мы говорим об этом. Цена, видите, она даже уже подскочила. Нам это хорошо, но спрос-предложения далеко еще никак не сбалансирован. И здесь то, что вы сказали про средний класс, ну, это один из факторов просто.
Ну, конечно.
Это один из факторов общего потребительского спроса, общей экономической ситуации в мире.
Да.
Потому что мы-то ведь сейчас говорим даже не о внутренний аспект. Мы зарабатываем на нефти и газе вне России в основном. И поэтому мы зависим, ну, просто как это, впрямую от общего состояния мировой экономики и уровня потребления как-то. Поэтому даже не наш средний класс, а мировой как. Будет ли ездить, будет ли потреблять, да?
Да.
Отдыхать, ездить на машинах.
Сколько долларов будет печатать? Тоже зависит.
Но это впрямую вообще. Финансовый рынок и нефтяной настолько переплетены.
Ну, до сих пор вам удавалось действительно делать прогнозы, поскольку опыт работы... Кстати, я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что вы возглавляли в течение значительного периода. А главное, не сколько времени вы возглавляли, а что пришлось на это время, когда вы возглавляли Министерство энергетики в 90-х годах, да, при Ельце. Вот тогда все там преобразовалось, да. Мы много об этом говорили. Вот такая точка зрения экспертная, я ее озвучу сейчас. Похоже, мы станем свидетелями углубления кризиса глобализации, но об этом только ленивый не говорит. Но если применительно к энергетике, вот ряд экспертов считают, что в целом мировая энергетика, она станет более фрагментированной. Что имеется в виду? Что вот каждый сколько-нибудь маломальски значимый регион он будет пересматривать свою энергетику.
Это все-таки российские эксперты или
мировое энергетическое агентство?
Ну, я бы так сказал, я уловил.
То есть менее глобализированный, более региональный подход.
А я вообще против вот этих каких-то таких шаблонных левое-правое, красное-белое.
Да. Ну, да.
Вообще мир многолик и будет всегда многолик.
Ну,
но если,
если
в прямолинейную так отвечать,
да,
то нефть, сейчас газ становится, были и будут глобальными рынками. Это энергетика.
Конечно.
Поэтому как вот сказать? Я считаю, что это два будут процесса. А вот электроэнергетика, я считаю, что будет дальше и дальше фрагментироваться. Распределенные сети, распределенные источники от возобновляемых до там атомных.
Да.
Я считаю, что у России особый путь. Мне приходилось тут недавно высказываться, и если такой вопрос у вас возникнет, я готов. Там зеленая энергетика, то все. Поэтому я подчеркнул бы, ни левое, ни правое. По определенным видам оно уже глобально, а газ еще уже становится глобальным рынком. Так можно продолжать. И электроэнергетика, большие источники, вон там Сахары хотят, солнечные там, и кабели на Европу. Пожалуйста, это же живые проекты, которые обсуждаются. Но так или иначе, электроэнергетика, ее будущее вот сейчас, это больше распределенное. И всех видов. Причем в разных частях земного шара, в разных государствах, не так государства, как географически. Это будут разные виды распределенной электроэнергетики.
Понятно. Вот эти новые реалии заставят ли пересмотреть удельный вес того или иного вида энергетики в мировой корзине?
Но это уже происходит. Оно уже происходит до коронавируса. Процесс же идет. Так или иначе, политически, в общественном сознании, это Парижское соглашение и зеленая энергетика. Ведь это же курс серьезный. Это ж не просто там сели, поговорили, это избрали курс. Я при всех ваших реверансах, что шафраник энергетик со стажем, я в 2000 году не смог бы так точно предсказать, что Германия за 20 там, лет выйдет на 42% возобновляемый, в данном случае ветряной, да?
Да.
Ну, я бы сказал, ну, 15 максимум, понимаешь, задним числом, честно, если себе. А не 40. А в ряде государств прибалтийских, там, Дании или еще там уже далеко-далеко. Глядите как. Китай сейчас говорит, что с гидроэнергетикой в этом году они будут 28 возобновляемые процентов от всего производства электроэнергетического комплекса. То есть это же курс, его уже никуда не денешь.
А у нас
это уже трансформация.
С этим уже
вот хорошо, что вы это задали вопрос. И у нас начинают раздаваться голоса, что глядите как, мы отстаем. Я пользуюсь случаем. Как говорят, давайте обратим внимание. Может быть, удастся сказать точно, может быть, не точно, но поймите правильно. Точно я бы не советовал России в энергетике становиться святее Папы Римского. То есть быть вот прямо в первой тройке или пятерке зеленых, зеленых, зеленых. У нас своя география, огромная география. Это первое. Во-вторых, у нас экономическая ситуация, которая заставляет говорить, что, братцы, давайте-ка мы возьмем пока экономику тем, чем можем, более выгодно. Потому что в любом случае на начальном этапе зеленая энергетика требует больших вливаний и дотаций. В-третьих, ну как мы можем отказываться от газового фактора, который у нас данность, и который надо пользоваться и пользоваться? А передав малые и средние там месторождения, за что мы давно ратуем, на территорию, мы можем там с маленькими городками, у нас очень много малых месторождений, надо их только разведывать и добывать. И, пожалуйста, отапливай, электроэнергетику делай там прямо, без всяких труб. Или ты в Якутии что, за 500 километров в маленький поселок потащишь газификацию? Или ты туда будешь ставить ветряк? Но это тогда не совсем, мягко сказано, умно. Потому что его, так сказать, тащить и ставить, это никогда не окупишь. В ближайшее там наше с вами время точно. Поэтому Россия должна заниматься, поддерживать, что-то развивать в зеленой энергетике. Гидро тремя руками за, особенно малую гидро. У нас очень много водных ресурсов. Мы совершенно мало используем малую энергетику в гидро, там соттысячные доли, наверное, процента. А атомные, например, я полностью поддерживаю вот этот первый плавучий атомную станцию, которая ушла на Ледовитый океан. Я думаю, еще и 3-4 базовых надо. Но в то же время надо уходить атомной на малые, мобильные, модульные. И, так сказать, безопасность, чтобы была 99,99999. Да, да. И тогда бросил это там, вот тебе ни труп не надо, ни ветряков, и, пожалуйста, получай. Поэтому у нас здесь выход, и говорят, так слушайте, мы же тогда отстанем. Я говорю, чего? Мы будем потом перенимать опыт, когда третье, четвертое поколение это сделает. Наше отставание не в зеленой. Вот наши ресурсы, которые мы сейчас имеем, которые мы получаем с нефти и газа, вообще с горной отрасли как таковой, надо направлять на другие виды производств, которые через 10 в идеале, через 25 не в идеале лет будут составлять гордость России и будут конкурентны
какие
в мире.
Какие виды назовите хотя бы?
Ой, ну я небольшой спец в биотехнологиях, но все равно, я думаю, что в этом будущее...
Это тоже нефтегазовое оборудование, очевидно.
Это самое простое. Это надо было еще вчера делать. Это даже самое простое, про это даже не надо говорить. Продолжать в большей степени закупать – это уже беда. Поэтому тут надо, как говорят, спрашивать. А вот правильно вкладывать деньги. Почему в зеленый? Пользуйся газом, пользуйся гидро, пользуйся атомной. У нас это развито, развито. Но получив здесь эффект, вкладывай в другие отрасли, в другие производства. И тогда о каком отставании-то говорить? А то нас опять толкают кто-то, ну, какие-то заинтересованные группы, туда, куда не надо. Ну, давайте быстрее вот там чуть ли солнечное все давайте сделаем, все ветряное, еще какое-то.
Ну, занимайтесь. Большое впечатление Грета производит.
Это бога ради. Вот я бы так, пользуясь случаем вашим толчком таким, ответил.
А вы ничего не сказали про уголь.
Уголь – наше достояние. Здесь я бы сказал с другой стороны про уголь. Уголь – большой успех вообще реформы и эффекта. Но мы-то с вами, может, молодые не так помнят, если они смотрят. Но мы-то помним каски, забастовки, убожество. Реформу провели, болезненную, точную, но это одна из самых эффективных отраслей. Там цифры потрясающие, эффективность. И как показатель, в 2000 году мы 38, на память, миллионов тонн экспортировали, а в том году 210. Валюту, которую мы получаем за уголь, покрывает намного все военные наши продажи. Вот представьте.
Продажи вооружений.
Ну да. Но здесь сразу проблемы. Это Кузбасс, как житница угольная. Ну не только, но все равно. Угу. И туда 4000, сюда 4000 километров. Вот здесь как раз упор, тот, что, наверное, происходит все-таки, видно, это развитие инфраструктуры, снижение транспортных расходов, потому что без этого, конечно, во-первых, при такой географии мы никогда не разовьемся. Наши тарифы, транспорт, нефтепродукты, газ должны быть чрезвычайно дешевыми в внутреннем рынке. И тогда оживление пойдет не только из-за макроэкономических там показателей, ставки, о которых так много все мы говорим, а пойдет изнутри от экономики. И то, что вот правительство, президент в первую очередь, несколько раз рассматривал угольные вопросы прямо там и в Кузбассе в том числе, и то, что угольщики с транспортниками находили паритет и позволяло углю зарабатывать и железнодорожникам обслуживать, обеспечивать самих себя на этом транзите. Угу. Вот этот логистические, инфраструктурные вещи, в этом мы уголь затронули, а вот для России просто это во главу угла. Я сейчас уловил подтекст по углю ваш, как он экологический, наверное, да? Ну, я-то увлекся
конечно.
Другим.
Мы говорили о зеленой экономике.
Но знаете как, уголь, ближайшие десятилетия уголь не исчезнет как сырье. Ему будет трудно конкурировать. Я, конечно, могу ошибиться там на процент, может быть. Но, глядите, 42% я назвал уже возобновляемое. И процентов 28% от производства электроэнергии в ФРГ – это уголь. Вот так вот скажи, никто
Китай
бы не поверил.
Китай до сих пор, по-моему, он сокращает
он колоссальные объемы, да. Потребляет угля своего, завозного, колоссальные.
Вот, кстати, давайте немножко о Китае поговорим, в связи с тем, что вот впервые за многие годы Китаю пророчат падение промышленности сейчас, за фразу, знаете, 2,4, но это такие предварительный очень, может быть, и будет и больше, учитывая вот сейчас развитие событий. Там вот Китай ведь с этого начали, важнейшие потребители электроэнергии. Конечно, на нем во многом держится вот этот баланс потребления производства. Вот насколько серьезными могут быть последствия экономической рецессии в Китае?
Но они серьезны для мира. Китай-то Китаем.
Да, я имею в
виду. Не зря его называют фабрикой. Да. Он же не сам по себе, ну, не в рецессию, а в спад. Давайте пока в спад говорить. Он же из-за того, что в мире потребление продуктов, товаров. Я вообще верю в китайскую экономику, и главное, что верю в вот этот баланс между плановой и рыночной. Поэтому я не берусь себя, макроэкономистом себя не считаю, но у меня такое представление, что, как говорят, быстрее у других многое что упадет, а уж потом только у Китая. Хотя он связан с экономикой мира, никуда не денешься. То есть он будет страдать не из-за самого себя, а из-за общего спада тогда. Тогда надо сказать, что мировая экономика упадет на 5%. Надо сначала сказать, да, не про Китай, а мировая экономика допустит спад условно 5%. Я где-то это уже слышал и читал. И тогда китайская на 2,5%. Вот с этим я подпишусь.
Кстати,
но
США
я не могу сказать, насколько мировая экономика, я не считаю себя здесь достаточно уполномоченным,
Многие сейчас не возьмутся быть уполномоченными на эту тему.
Хватает смелых.
Да, смелых, да. Я вот хотел как раз две цифры привести. Те же прогнозы, да, например, пророчат для американской экономики спад на 13%, на 11% для Европы. Поэтому Китай еще выглядит, знаете, даже
по этим прогнозам. Я хотел про это сказать. Да. Я бы считал, что когда начало марта, и когда уже нам видно было, и мы даже меры же принимали, мы это Россия по пандемии, да, границы закрывали, самолеты где-то уже останавливались с Китаем. Ведь, в общем-то, было уже понятно. Здесь мы должны были и обязаны, вот я говорю, что не хватает грамотной аналитики, говорить стоп-стоп-стоп, наложение уже вот то, о чем вначале пытались спросить меня, да, не знаю, как сумел ответить, наложение спада спроса, потребления, то есть все прочее. Вот мы должны бы сейчас, как говорят, худший, лучший, оптимальный, да, в худшем варианте мы должны понимать, что если будет там вторая какая-то волна, а то или третья, но она, возможно, такой шок не вызовет. Все-таки адаптация уже у государства, у людей прошла.
Да.
Но если это будет второй горб, все прочее, то, конечно, это ударит по мировой экономике. И тогда лучше, как мы вот говорим осторожно, 40-то будет. Кто-то начинает говорить про 50. Давайте в том году считать 50, в этом году 40. А и то еще со взлетами и падениями. Точно так же я считал, что надо считать, что мировая экономика не будет здоровой. Потому что мы завязаны на энергетикой, на внешние рынки. И мы должны это учитывать. Лучше худший вариант иметь в голове. Еще раз, вот срочно, поставив цель не уйти с рынков, завоеванного рынка уйти – это преступление.
Ну, как держаться.
Абсолютно. Но при этом главное – это внутренний рынок.
Юрий Константинович, вот мы видели, насколько вот остров стал в последние дни, месяцы, проблема хранилищ для энергоносителей. Да? Недавно США подписали с Украиной меморандум, согласно которому украинские газовые хранилища переходят под управление американской компании. Я даже сейчас озвучу название. Louisiana Natural Gas Export.
Какая разница какая?
Тем не менее. Надо отметить, что Украина располагается на одной из такой систем очень мощных, емких, да, объемных по вот подземным хранилищам для газа. Причем это на границах с ЕС, что выгодно, конечно, где-то там далеко. Вот как бы вы прокомментировали не только эту сделку, но эта сделка, само собой, она иллюстрирует просто, а вообще всю эту проблему и тему. И как в России мы готовы, насколько к этому?
Я считаю, что не готовы. Но дело даже не в том, готовы мы, не готовы. А Украина взяла курс, и десятилетия же мы убеждали, давай сделаем трубы совместными, продайте нам трубы транзитные, сделаем давай с Европой, там, с немецкими компаниями.
Да, предлагаю. Все
даже это... Сумели? Не сумели. Они не пошли. Ну, всегда можно говорить, что мы, значит, чего-то не доработали, но разницы
нет. Это политика, может быть, просто.
Вот я и хочу сказать. Всегда, когда мы говорим, экономически выгодно, невыгодно. И это медаль, две стороны. Экономически это, может, невыгодно. Но политические решения, если принято, то и ФРГ вначале приняло политическое решение «зеленая энергетика». Чрезвычайные деньги дотировали. Сегодня, заметьте, я сказал за 40%, да? И в то же время они уже могут не дотировать. И не дотируют. То есть оно само масштабирование производства и производство ветряков, да, снизили себестоимость, она стала окупаемой. Так и здесь. Это очень грустно для нас. Даже трудно сказать, как здесь сейчас действовать. Вот лично я. Но Украина будет все, что можно, ложить под западных инвесторов. А западный инвестор, даже ведь не надо тут политики. какая там компания Лузианы знает, что сделать хранилище, это, извини, сотни миллионов долларов.
Дорогое удовольствие.
Очень дорогое. А купить за 10 миллионов долларов? Почему нет? Поэтому Украина стоит перед распродажей самой себя. Ну, будем откровенны. И в результате, ну, был бы я там, условно, в Америке или в Луизиане, и знаю Украину, я бы тоже сказал, что давайте посмотрим, что там взять.
Да.
Поэтому это надо понимать, что многие инфраструктурные вещи первоначально даже не во вред просто России. Не, потом это сыграет. А по определению, что, как говорят, не съем, но надкушу.
Да хоть надкушу, да.
Так и здесь. Это будет уходить и уходить. Вот они беспокоятся сейчас о земле сами, правильно беспокоятся, но земля меня меньше беспокоит. А вот инфраструктурные вещи, те же трубы, я не знаю, там хранилище, очень серьезный вопрос задали. Потом, возможно, какие-то терминалы, потом еще что-то. Ведь Прибалтика на 100% зависела у нас от нефти, нашей, газа и все прочее. Приняли политическое решение, нашли деньги, и обрезали, обрезали. Мы говорим, слушай, без там вот Мажикяй, завод большущий, его же завод в Литве. Все с нами он интегрировался. ЮКОС его одно время хотел интегрировать. Лукойл до этого.
Угу.
Тенет сказали. Ну и раза два-три продавались там разным компаниям за бесценок. Но сегодня работают, берут с моря нефть, берут и российскую, но ровно столько, сколько нужно. Поэтому политический аспект, он очень важен, и он вот пойдет, мне кажется, в негативном.
Возможно ли тогда в свете этого вообще переход всей газотранспортной системы Украины под контроль США? Или Европы?
В гипотетическом варианте возможно.
То есть,
Европы, подожди, нельзя. Но в Европы так даже бога ради. С Европой всегда можно сесть и посчитать, и договориться. Но если не сразу, то да. С Америкой сложнее, потому что там политические факторы против России более мощные. С Европой, ну что теперь? А мы радовали, чтобы они отдали трубы Европе. Потому что с Европой, с ЕС или с конкретной страной возможно.
Да. Ну что ж, спасибо, спасибо. Председатель Совета Союза нефтегазовых промышленников Юрий Константинович Шафраник отвечал на мои и ваши вопросы. Мы с ним не прощаемся. Через некоторое время мы продолжим нашу беседу.
Вы слушаете программу «Визави с миром». К сожалению, человеческий мозг пока не научился принимать радиосигналы. Но если вы загрузите наше мобильное приложение «Спутник Ньюс», мы будем с вами везде. На работе. В гостях. В ресторане с друзьями. И даже в ванной. Вы же нигде не расстаетесь с телефоном. «Спутник Ньюс» на iOS и Android. Актуально.
Политолог Владислав Ганжара. О заявлении экс-депутата Рады Евгения Мураева, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.
Несмотря на риторику киевских властей относительно возвращения Донбасса в состав украинского государства, средств и возможностей для того, чтобы это сделать, у Украины сегодня нет, поскольку разрушительная политика на протяжении 6 лет, война против собственного народа, последствия этой войны, которые действительно имеют очень серьезные социально-экономические, инфраструктурные последствия, сегодня сделали этот регион неподъемной ношей для украинского бюджета. И, как мы понимаем, никакой внешней помощи Украина бы, скорее всего, не получила.
День в истории.
3 июля 1972 года скончался Вадим Святославович Синявский, советский спортивный журналист, радио- и телекомментатор. В 1929 году он провел по радио первый спортивный репортаж с футбольного матча сборных команд Москвы и Украины. Участвовал в Великой Отечественной войне. 24 июня 1945 года он вел репортаж с Парада Победы. Вадим Синявский также стал основоположником телевизионного футбольного репортажа. 29 июня 1949 года он комментировал матч «Динамо-ЦДКА» со стадиона в Петровском парке.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник».